Приветствую я всех слушателей Веда Радио. У нас начинается прямой эфир, и Марина Абрамова сидит прямо передо мной. Вы уже знакомы с этой леди. Мы говорили о многих вещах. Марина представляет проект нравственности и целомудрия. Была парочка эфиров. Мы продолжаем эту тему, но в каждой теме есть подтема. И сегодня речь пойдет о воспитании детей. Мне самой интересно, что же скажет Марина. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Олеся. Хочу поблагодарить вас, во-первых, за подарок, за шикарный. Это ваш диск, который вы мне подарили. На самом деле, оказывается, я ваш фанат. Спасибо большое. Уже приходишь к вам на эфир как к себе домой. Такая атмосфера, которую вы создаете.
Спасибо.
Да, действительно, сегодня лекция по воспитанию детей. И в нашем проекте «Василиса» мы уклон делаем на девочек. Мальчики пока в разработке у нас. И это все целенаправленно идет, мальчики и девочки отдельно. Это очень глубокая тема, которую я сегодня хотела рассказать, раскрыть более подробно. Почему мы начали наш проект с девочек, женщин? Потому что девушки – это носители культуры нации. То есть от культуры поведения девушки зависит вообще вся нация. Да? Потому что девушки, они воспитывают. Девушки, они психологически, на самом деле, опора семьи – это девушки. Ну, женщины, да, они вырастают. И считается, что семью должна сохранить женщина. Если что-то, как-то и чего-то. Но про семью мы поговорим в следующий раз, а сегодня мы говорим про воспитание детей. И вот раньше было именно раздельное обучение. Если мы вспомним советскую школу, например, она не разделяла воспитание и образование. А сейчас мы видим в современном мире, что это все разделено. И давайте вернемся немножко, такой экскурс в историю, с чего, как это все происходило и началось. До революции вы, наверное, знаете, что это обучение было раздельным. Обучение, воспитание, крестьянские дети обучались дома, девочки у мам, мальчики у пап, дворяне ходили в какую-то школу или к ним приходили. А после революции, когда началась война уже, кстати, Великий Отечественный праздник скоро, да? Низкие поклоны всем тем, кто участвовал в этой победе, в этой войне. И когда Сталину была задача такая, чтобы восстановить... Ну, представьте, после войны, когда не было мужчин, когда не было, вообще не было страны, вся разгромленная была, ему нужно было восстановить страну. И он начал это все с образования. Что он сделал? Он пригласил к себе графа Потемкина. Ну, понятно, что графы, дворяне, они имели классическое образование. Тогда еще царское, да, то есть царская Россия еще была недалеко. И этот дворянин, первый шаг, который он сделал, он разделил мальчиков и девочек. Он восстановил вот эти гимназии. Знаем мы, что царско-сельский лицей, да, он был тоже мужской, как пример. Да, что там только мальчики учились. И он первый шаг сделал, он разделил образование на мальчиков и на девочек и давали там определенные предметы. Если мы сейчас посмотрим, зайдем в школу, там для всех все одно, оценки единые, уроки единые. А на самом деле, вот, оказывается, Сталин поднял Россию просто одним маленьким этим шажком. И что же мы увидели? Мы увидели в 60-е годы, то есть как раз на выпуске вот эти вот люди, когда они уже выпустились, вышли из школ, это был взрыв. Это был взрыв в агрономии. Помните вот эти все, ну, уже после ухода Сталина, да, это произошло, кукурузные поля, то есть, ну, сельское хозяйство было на пике, медицина взорвалась, пенициллин тогда у нас в России, кстати, русские изобрели, и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все открытия, мы в космос полетели. Ну, самое яркое, это как раз 60-е годы, как раз вот эти выпускники хорошей сталинской, а по сути дореволюционной вот этой царской системы, они показали класс. Вот, та точка, о которой озаботился Сталин, на самом деле, если сейчас посмотреть эту точку, то мы еще ниже. То есть нам нужно уже бить в колокола от того, что происходит. И я призываю вот родителей, да, и эту тему выбрала специально, чтобы люди просто задумались, насколько это глубоко просто разделение мальчиков и девочек в школах. Это как раз-таки и основы нравственного поведения, целомудренного. Олег Геннадьевич много про это говорит, да, про то, как у него был опыт, как это все влияет. Есть такие академики, как Базарный. Если слышали, да, он тоже за раздельное обучение. Он говорит о том, что мальчики и девочки, они развиваются физиологически, психологически по-разному. И если мы их сводим в один класс, то что происходит? Девочки, они выше ростом, они сильнее, они умнее. Ну, до седьмого класса, до периода полового созревания мальчики только-только догоняют вот к 12-14 годам. То есть что происходит в течение всего младшего и среднего звена, когда формируется, в общем-то, личность, у нас мужчины, получается, неловко себя чувствуют. То есть их эго, которое у них больше, оно получается травмированным. И девочки... Девочкам это тоже не на руку. Они чувствуют себя королевами, поэтому сейчас очень много в семьях подкаблучников и так далее, неправильных моделей семей. А все основа в этом. Также мы посмотрим, что основная часть учителей у нас... Ну, я молчу, что там счастливый, несчастливый. Сейчас много тренингов, которые можно закончить. И быть счастливой, там, как говорит Шафранова, без денег, да, и без мужчин и так далее. Не в этом суть. Что они несчастны, это один из пунктов. То, что государство их не поддерживает, это другой пункт. Но то, что это все женщины. Даже если они в возрасте, даже если они там не в возрасте, не имеет никакой разницы, то говорит о том, что они могут выполнять роль матери. А как гуру, как учителя, они... Если женщина поднимает руку на мальчика, или голос, или там использует какие-то, может быть, менеджерские методы, да, но оценки к этому относятся, к методам управления и подстегивания, то это уже неправильный подход. Мальчики должны слушаться мужчин, должны подражать мужчинам, а не женщинам. Поэтому у нас вот, к сожалению, за столько лет, потому что когда Сталин ушел, эту систему стали перекраивать, переделывать, и потихонечку-потихонечку она ушла. И то, что творится там, допустим, в образовании последние 10 лет, желает лучшего. Я говорю это как мама, как я педагог, учитель русского языка и литературы. И мы проходили практику, допустим, это было 15 лет назад, когда мы практику проходили, и то, что сейчас творится, да, это вот на моем молодом веку я могу сказать, что свидетель. И если раньше это все неразделимо было, воспитание и образование, то сейчас школа дает нам только образование, причем оно не классическое, не такое объемное, как это было у Пушкина, например, скажем, да, а вот оно такое урезанное, и все, не буду говорить, на чьи гранты это все делается, да, все эти политические подоплеки. Сейчас вот задача такая, чтобы родители обратили внимание на свои семьи, потому что воспитание, то, что не дает сейчас школа, это все идет из семьи. И по факту сейчас больше сирот, чем даже послевоенное время. Потому что, например, в царской России не было сирот, их всех усыновляли. Вот если идет ребенок, там он голодный, не было детских домов. Понимаете, такого понятия не было. То есть сердца у людей были другие. А сейчас идет воспитание улицей, ну и специально организованные какой-то программы, да, идущие с Запада. Это ТВ, радио, СМИ, об этом много сейчас говорится. И я не к тому, чтобы заострить на этом внимание. А что же нам делать? Вот. И мы жили долгое время в Казани. Например, в Казани есть сейчас, существует разнополая школа. Сейчас можно. Есть вариант, допустим, кадетской школы. В какой-то есть, например, дедовщина, в какой-то нет, но, тем не менее, мальчики, они должны проходить через трудности. Если взять, например, Николая II, да, это вроде бы царь, государь, и когда ему исполнилось 5 лет, практически это ведические стандарты, с 5 лет со слезами, с мамками, с няньками он попрощался и пошел жить в казарму. То есть с мягких перин и подушек, пожалуйста, вот тебе койка, кровать. Это вот такое кшатрийское военное воспитание. На самом деле оно правильное. И получился очень такой хороший лидер. Да, нужно искать вот эти выходы, куда можно отдать своего ребенка. Сейчас на самом деле мало, но появляются. Появляются такие школы, появляются разные виды образования. Например, мои дети, они учатся по определенной вот восстановленной вот этой системе сталинской. Очень много в интернете учебников, например, арифметика пчелка, она идет, ну вот мы тоже в школе используем такие учебники. Это советские учебники, по ним учились наши мамы. То есть вот поколение, кому-то сейчас 50-60 лет, они прям нам говорят, я по этому учебнику училась. Там советские картинки, спокойные.
Еще сохранились эти учебники? Где-то вы их нашли?
Да, Лиза. Это здорово. Сейчас вообще идет, по-моему, работа, откапывается это все. И в интернете очень много. Вот ВКонтакте мы прям находили прям наши учебники «Пчелка». Там, например, если... Сейчас 4 же класса в начальной школе, и если взять таблицу умножения, то ее задают на лето, задавали нам с вами, нашему возрасту, между первым и вторым классом. То сейчас, так как просто эту программу растянули на 4 класса, ее задают таблицу умножения со 2 на 3 класс. Тогда как по пчелка, в конце первого класса они оперируют делением и умножением в пределах 20. То есть не просто таблица умножения, как вот ты приходишь во второй класс и начинаешь практически с азов. Нет, ты уже оперируешь, и в одном примере могут быть и деление, и умножение. И это настолько вот шикарно, да, мы сейчас с сыном заканчиваем второй класс, и я просто посмотрела, за четвертую четверть нам ничего учить не надо. Там таблица умножения на 2 и деление на 2 на 3. То есть, а это мы делали все в конце первого класса. Можете себе представить, насколько растянута система, и что делают вопрос, что делают наши дети и дети наших друзей за партами. Вот, это по поводу методик. Ищите и найдете. В интернете сейчас много таких. Берете советские учебники и по ним занимаетесь. Сейчас очень...
Простите, мне вот интересно стало, почему, как вы считаете, почему так система растянула это образование? Дети стали хуже учиться, или к чем это обосновано? Или ориентир на Запад какой-то? Почему в наше время так происходит?
Ну, если по-честному, мы просто штудировали вот эту вот тему образования, когда наши дети пошли вот в первый класс. И мы нашли такую цитату у Ливанова, это прошлый министр образования. Он сказал, что наша система образования сейчас готовит грамотных потребителей, а советская система воспитывала творцов.
То есть цели другие?
Да, поменялись цели. Но дело в том, что, например, у меня, как у родителей, у меня цели-то остались прежние.
Конечно.
Да, и законодательство сейчас, оно позволяет... прийти в школу и сказать, мы будем учиться по вот этим учебникам. То есть есть такая лазейка, есть лазейка домашнего, семейного, экстерната. Мы когда в школу пришли, нам выдали 5 систем обучения. То есть ты можешь учиться на дому, ты можешь... Там даже было, знаете, такое интересное, очно-заочное. Я про школу такого вообще не слышала.
Это где вам такое рассказали? Выдали, как вы сказали?
Это нам в Тольятти выдали. Очно-заочно – это когда ты выбираешь список, на какие-то ходишь, которые тебе удобны, дисциплины, какие-то не ходишь. Семейное, когда ты дома, есть домашнее. Вот многие путают домашнее и семейное образование. Семейное образование – это когда ты сам выбираешь эту форму обучения, и законодательно ты имеешь право первый раз прийти принести документы в первый класс и в 11 классе сдать ЕГЭ. 2 раза посетив школу. Но многие родители не выдерживают вот этой давления, там, родственников, давления школы, да, потому что начинается, это же не как все. Вот. Есть дистанционное образование, когда ты договариваешься со школой о тех этапах, тех промежутках, когда ты сдаешь, это как сессию происходит. Можно раз в четверть, раз в полгода или раз в год. Зависит. Вот. А домашнее образование – это когда ты чем-то болеешь. Какое-то серьезное заболевание, и к тебе какое-то заболевание, к тебе ходят учителя домой. То есть это настолько такая тема ювелирная. Тут надо вот... И законодательство в этом плане, оно меняется, оно гибкое довольно-таки.
А если ребенок не болеет, он может на каких-то основаниях оставаться дома и учиться?
Ну да, есть же, говорю, семейное образование, вот ты можешь выбрать дистанционное.
То есть семейное – это тоже, когда учителя приходят домой?
Нет, или... родитель берет ответственность на себя.
А если ребенок не болеет, но все равно родители хотят приглашать учителей?
Из школы?
Да, на таком основании на каком-то основании так можно сделать?
Ну, нет, если ребенок не болеет, он должен посещать школу. Угу. Он будет приезжать в школу, и там какие-то уроки, очно-заочно, например, он часть уроков проходит. Дистанционно он сдает тому учителю, за которым закреплен, он сдает ему.
Угу.
Экзамены, или как это называется, даже тестирование сейчас очень часто используют. Вот. И я хотела рассказать по поводу, как это все было раньше, да, когда воспитывали девочек, им прививались, во-первых, качества характера, которые необходимы для девочек, чтобы они умели себя вести. И сейчас наше поколение, оно призвано именно к тому, чтобы восстановить, потому что наши бабушки, они воевали, наши мамы, они поднимали Россию, да, вот после вот этих всех СССР строили, потом Россию, а вот. А наше поколение, ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, мы еще не пережили войну, ни одну войну, да, спасибо всем тем, кто отдал жизнь за это. Мы не пережили каких-либо вот таких вот мощных вещей, которые пережили наши родители. И мы, я думаю, что наше поколение, оно способно восстановить вот эти качества истинные, женские характера. И таким образом помочь мальчикам с их становлением. Вот. И, например, девочки, а чему они учились? Вот мы, говорю, в Казани жили долго, и там даже есть такие мусульманочки, они идут в экономический, вроде бы не женская, но финансовый факультет, не женские профессии. И когда у них спрашивают, для чего вы это делаете, почему вы идете и заканчиваете университеты на эту тематику, они говорят, чтобы мужу со мной было интересно, чтобы я была подкована. И это на самом деле очень достойная цель. Чтобы вести дом, хозяйство, да, основы какой-то экономики, основы медицины, это в любом случае пригодится, да, основы педагогики, все вот эти вещи. И вот эта цель, которая заявляется, вот эта цель, которая сидит в сердце у родителей или у самой девушки, которая обучается, она основополагающая. Потому что можно научиться дисциплинам, тем же самым сервировке стола, изучить английский язык, да. Но, знаете, гейши, они тоже получают образование. Вот Институт благородных девиц, он дает одно образование. Он дает образование на основе нравственности и поведения. И Институт благородных девиц, он был однополым. Хотя бы, да, с этого начнем. И опять же, вот гейши, они тоже очень много знают. И этикет, и подачу блюд, и сервировку, и вплоть до всяких нюансов. Но для чего, для кого они это учат? Они учат это для многих. И тогда как? Тогда, когда это становится только для одного, а, допустим, в Индии в древности этому изначально априори учили, а в Индии сейчас это сохранилось. Когда в 5 лет девочку, например, ее уже сватают, а в 12 она уже замужем. Но это не наше понятие, что она замужем. Она может оставаться в доме своих родителей и жить. Вот. Но она, у нее ум спокойный, она уже прикреплена, она знает, что это ее муж. И об этом заботятся родители. То есть это забота, это обязанность папы найти суженого. И это все делается глубоко, с учетом натальной, карты астрологических высчетов, да. Обязательно это статус семьи, чтобы равный был. Да, знаете, что в сказках это тоже отображается. И сейчас очень много потерянных сказок, которые либо сказки нужно придумывать, либо они неправильные. Вот, например, взять сказку «Золушка». О чем это? О том, как она была...
Была Золушкой, стала принцессой.
Да, стала принцессой. Но такого не бывает, чтобы Золушка родилась у дровосека. Ну, представьте, что вот дровосек. И какие там могут быть манеры. Это же совсем другие залы, балы и этикетные даже моменты, они другие. Угу. Понятно, что там была золотая душа. Но вот эта вот подмена, она сейчас во многих сказках. А если мы возьмем древние сказки, да, не написанные авторами, например, про Василису Премудрую и Ивана Царевича. Почему она такая яркая? Потому что тут из разных сословий. Она премудрая, это значит, она браман, а он кшатрия, это значит царевич, да? А, вспомните вот это пересечение с индийской кастовой системой, да, классовой системой. И в сказках мы тоже можем найти браманы-волхвы, цари-кшатрии, одно и то же, одни и те же обязанности. Вот. Ну и дальше там «Аленький цветочек», если вспомнить, да, он был не боярином, а как это, купцом.
Купцом.
Да, купец это вайши. Ну и мастеровые это рабочие. Но на самом деле уровень мастера и то, что сейчас мы думаем, что это мастер, это небо и земля. То есть нам до мастера современным людям расти и расти. Потому что там были действительно золотые руки, и они шли из поколения в поколение, и это все опять-таки передавалось семейным делом. И были такие вещи, как, помните, хороводы, смотрины. Это было нормально, это было очень даже здорово. И нормально было продать две коровы, чтобы нарядить дочку, которая дошла до... созрела к возрасту, да, замужнему, и чтобы ее нарядить достойно, вот эти ленты, вот это приданное собрать. Можете себе представить современную картину, чтобы... кто-то продал там машину или две машины, чтобы вот снарядить, нарядить, просто нарядить свою дочку. Ну, это вот нонсенс, да, на данный момент. А каких-то 100 лет назад это все существовало. 100 лет назад. Вот. И как нужно воспитывать детей? Я хочу привести пример. Ой, не хочу сказать, что мы там идеальная семья, у всех свое. Но меня поразил вот сын. Мы ходили в гости... и там была девочка, сыну 8, а девочке было 5. Ну, то есть садиковский возраст, и они там что-то делали, что-то играли. И в какой-то момент у меня сын... девочка эта прибегает к маме. Ей просто захотелось раздеться, она разделась до трусиков. И вот так вот дома мы, дома были у них. И таким образом играла, пыталась дальше взаимодействовать. И она прибегает, мама, там мальчик отвернулся и со мной не играет. Он говорит, что мальчикам нельзя, как-то она сформулировала это, нельзя смотреть на раздетых девочек. И он стоял в углу, там куда-то уткнулся, и дальше не взаимодействовал вообще с ней. Что сделала девочка? Она подошла у мамы, спросила подтверждение. Мама дала ей подтверждение. Так, да, доченька, это правда. Что сделала девочка? Она полезла в шкаф, достала свое самое красивое платье, надела его и пошла дальше взаимодействовать. У них дальше пошла игра, пошло все. То есть это же мы не объясняли ему, что вот так вот надо сделать. Это он просто сам заключение такое сделал. И на самом деле девочка, она тоже правильно сделала заключение. Я хочу сказать, что когда мы ведем себя, одна сторона, мужчина или женщина, по своей классификации, по своей природе, то оно вот выруливается вот так, само собой. Очень много вещей, они приходят из сердца. Вот как говорится, да, внутри у нас живет Бог. И хотела рассказать тоже еще несколько историй своей жизни. У нас просто мы очень часто ездим куда-то, путешествуем, и все с детьми. И вот как вот такие вещи, например, когда дети капризничают, вот что делать. Очень можно прислушаться к себе. И у меня была такая ситуация, мы ехали в маршрутке, это было зимой, дети маленькие. И сын кричал, а что-то капризно, то ли ему жарко было, ну, потому что зимняя одежда в маршрутке, душно, много людей, все так. На самом деле, мне не нравятся вот эти маршрутки, потому что автобус, ты стоишь, ты дышишь, ты живешь, да, это как-то как будто специально вот создали вот это пространство. Вот, но не было другого выхода, мы ехали, вот бабушка с нами была, дочка старше у нее на коленях, а сын у меня прямо выгибался на всю газельку. И вдруг я вспоминаю, что у меня в сумке лежит шоколадка. Так вот, случайным образом вспоминаю. Достаю шоколадку. Она одна была. Достаю шоколадку, говорю, на, дочь, это тебе. За то, что ты хорошо себя ведешь. Это был шок. Просто вся маршрутка вот так вот на нас смотрела. Сын тут же замолчал. Он понял, за что и как это все выдается. И обратную дорогу мы проехали очень даже тихо, мирно и счастливо. И я не хочу сказать, что я такая умная мама, а хочу поделиться, что я тоже не знала, что делать. И оно вот всплыло само собой, вот эти все ситуации, которые происходят. Но это... не разнополое воспитание, но это просто как пример, да, к тому, что может произойти. И даже мужчина потом выходил и какую-то фразу такую сказал, что ох ты, это здорово, через третьи лица можно, оказывается, воспитывать, да, на самом деле можно. Вот этот пример, когда мы пришли в гости, это получилось через третьи лица, тут тоже через третьи руки. Еще одна история была, мы когда были в Индии, там очень много интересных мест, кто вот не был, нужно люди, которые знают, где вот такие вот есть сокровенные места, я бы вот посоветовала, даже вот с детьми, я не пожалела, что там побывала. И вот мы были в одном таком месте, жили на втором этаже, ну, это как важная деталь, я поэтому говорю. И утром, потому что в Индии очень жарко, обычно все путешествия, они какие-то экскурсии проходят по утрам. И рано утром мы все совершили омовение, и у нас там папа остался последний, как-то так он всегда вот так вот нам дает пространство, потом собирается сам. И я вижу, что автобус через 5 минут, через 1 минуту выходит муж, да, то есть он готовый уже. Мы практически все одеты, нету шлепок. У нас у сына нету шлепок. Где, как, что? Я понимаю, что мы можем в очередной раз опоздать на автобус и пропустить экскурсию. Это потерянный день, и нужно это очень-очень быстро и, в общем, в скором темпе это все делать, соображать. В общем, признался. Мы жили на втором этаже, и там был такой куст. Он был кустом, а не деревом. То есть выше, чем средний куст, и ниже, чем обычное дерево. И он был выше, с первого этажа. Сын положил туда свои шлепки, как-то аккуратненько приземлил их. Видимо, кидал со второго этажа. И вот со второго этажа мы тянулись, никак не достали. И я думала, где бы взять палку с крючком? Вот что же, как же вот выйти из этой ситуации за 1 минуту? И я ничего не могла придумать, потому что палку с крючком, крючок надо придумать, веревкой это ничего не сделаешь. Я говорю, слушай, дорогой, это ты сделал? Он говорит, да, это я сделал. Давай я беру его за ноги, опускаю вот через этот балкончик. Да, он висит, идут индусы. Они просто очень трепетно к детям относятся. И у них, наверное, такое не принято. Но у меня была такая ситуация, что я ничего другого не могла сделать. И мы вот так вот я спустила, он достал 1 шлепку. Потом пришлось, у меня у самой руки там дрожат, не дрожат, держу крепко. 2-ю шлепку мы достали. Я чувствую, он такой, сердце стучит. Но он справился с этой ситуацией, потому что это он допустил вот такую оплошность, и он же сам ее исправил. И можете себе представить, мы подошли к выходу, к нашему номеру, и с другой стороны подошел папа, и мы спокойно пошли дальше на экскурсию.
Как будто ничего и не было.
Да, да, то есть настолько вот изнутри они приходят ответы, и в воспитании, и вот в этом. Вот тут это я считаю, что с девочкой, ну, нельзя было бы так поступить, например. А то, что этот мальчик, это воспитание ответственности, вот если для девочки главные качества – это целомудрие, забота, да гибкость очень важна в наше время, то для мальчика это ответственность за семью, за страну, вот, и за свои поступки в том числе. И вот есть такие школы, где воспитывают именно разнополых и мужчины, мальчиков. Здесь вот под Анапой есть такая школа, очень интересная. Ну, если поискать, это все можно найти. И также есть культура обращения к старшим. Опять же, в царской России, дореволюционной России, родители называли на «вы». Да, вот если вспомните, у меня была подружка, и мне было очень необычно и, можно сказать, дико слушать, как она «папа, вы». Я думала, может быть, не родной, может быть, какая-то... Нет, не приемные, родные дети. Это просто вот такое образование дворянское. Мужа на «вы», да, и лорды, графы, дворяне, у них, помните, было обращение «ваша милость» или какие-то вот такие вещи. И в патриархальных семьях или в религиозных организациях, вот в православных, например, да, «его милость», «его святейшество», эти традиции сохранились. И вот, может быть, вот начать вот с этих моментов, восстановить сначала отношения, разделить деток по полу.
То есть можно сейчас в семье, если рождаются дети, их уже приучать папу называть на «вы» и маму, может быть, на «вы»? Или как?
Да, нам тяжело это слышать, непривычно, кому-то неприятно, может быть, потому что мы не только своих родителей называли на «ты», мы бабушек и дедушек, представьте, тоже тыкали. И насколько это вот придет там 100 лет назад, да, возьмем там сказку какую-то и тут вот воплотиться, и как ему это будет резать уши, мне просто вот действительно интересно.
Я вспоминаю своего детства, была жива еще моя прабабушка, когда я была маленькая, я хорошо помню, что я называла ее на «вы», а потом стала подрастать и подумала, ну что я как дурочка, просто надо на «ты» называть, как все нормальные люди, и перешла на «ты». Вот как-то я не помню, что конкретно произошло, как-то родителями это не контролировалось, но я сама сделала такой вывод, так сказать. Но было изначально по-другому.
Да, изначально это было по-другому. И я тоже помню, что там была бабуля. Но как можно свою бабулю называть там на «вы»? Да? А вот это положение, вот почему царь сидит на троне? Это потому, что положение такое. И, например, в мусульманских каких-то татарских семьях это очень сохранилась традиция. Мы были там на показе мод. Можете себе представить, татарский, мусульманский вот показ мод. Во-первых, они там были все целомудренные, все образы целомудренные, хотя дизайнеры там с Турции, отовсюду, вот не только там с Казани, отовсюду приехали, это интернациональный, международный был зал битком, и вот эти вот бабушки-старушки, они как королевы Великобритании, королева вот, кто там, королева Англии, да, вот с короны вот такие вот, они очень статусные, они вот в этих платочках, но они же красивые у них платочки, вот эти вот с блестяшками, но они никак, знаете, как не как дешевка это все смотрится. И вот это вот, смотришь, семейность, они приходят, вот они сели, к ним все, вся молодежь там на поклон, ну, грубо говоря, там пришли, поздоровались, внуков показали, там все было жюри, в жюри тоже вот были именно такие представительные в возрасте дамы. Если мы вспомним современную, посмотрим, что, ну, там, неделя моды в Москве, кто приходит, каким образом приходит, как, ну, не знаю, соревнуются, да, в степени раздетости. Не знаю, кто там сидит, если честно, уже давно не отслеживаю вот эти моменты, но уж точно не череда бабушек, да, чтобы вот возраст там 10 человек, и они все в возрасте. Вот, еще очень интересное наблюдение было за девочками. И там бегали годовалые девочки вот на этом мероприятии. Ну, то есть там такое семейное, прям такая семейная атмосфера была. И девочка, она в годик бегала юбка по колено, правда. Ну, вот к вопросу о прошлой теме. Но она бегала в платочке. То есть чтобы она привыкала вот к этой покрытию в общественном месте, покрытию головы. Вот. Это, да, это прошлая тема по поводу длины юбки. Но это, кстати, тоже относится к нравственности. Ну, вот к воспитанию девочек, что сейчас девочки не дифференцируют, кто есть кто. Иной раз идешь по улице и не видишь. У меня дети даже иногда переспрашивают, это кто, мальчик или девочка. Ну, как-то представьте, чтобы раньше не было таких вопросов. Вот.
Да. Ну что, Марина, есть у нас вопросы вообще от наших слушателей? Я хочу сейчас заметить, что любой может написать, или любая наша слушательница, как всегда, может нам написать, или позвонить, если у вас есть скайп, настроен микрофон. В любой момент можно звонок совершить. Я приму ваш звонок, когда это будет уместно. Я могу зачитывать вопросы с сайта? Да? Угу. Согласна, Марина. Хорошо, тогда вопрос есть от Виктории. У меня тоже есть несколько вопросов, но я в первую очередь слушателям уступаю. Скажите, пожалуйста, какой должна быть желаемая разница в возрасте между детьми и как правильно вести себя с дочкой 3-5 лет, если в семье появился второй ребенок?
Угу. Спасибо за вопрос. А второй ребенок – это однополый ребенок? Или нет, вот это уточнение было бы важным.
Да, Виктория, если быстренько напишите, будет очень хорошо.
Потому что конкуренция возникает, как правило, если девочка-девочка, мальчик-мальчик. Но у мальчиков она, как сказать, не то что врожденная, а она может и поощряться у мальчиков, вот эта конкуренция, то конкуренции у девочек не должно быть. И что случается, когда возникает такая конкуренция? Ну, негативные последствия, если девочки конкурируют, это они превращаются в мальчиков. Что нужно делать? Это важно найти у них свой талант. Я знаю даже маму, подружка у меня, у нее 3 детей. И все пацаны, вот все мальчики. И там такая жуткая конкуренция вот между ними. И она смогла найти у каждого талант. У нее есть мальчик, который рисует. Вот он в семье лучше всех рисует. Есть мальчик, который лучше всех там плавает. Он занимает места. А третий, я, честно говоря, не помню, но у него тоже есть талант. То есть она выбирает таланты и вводит их именно туда, на вот эти вещи. С девочками можно сделать то же самое, чтобы не было конкуренции. А если это разнополые дети, да, вот, например, как у меня, и тут попроще, тут полегче, потому что девочка, она как мама, ей даже очень будет нравиться, что там доверяют гулять с коляской. Как мне было 7 лет, у меня родился двоюродный братик, и мне доверили, я мечтала погулять с этой коляской. Я помню, меня тетя отправила в магазин за молоком, а в то время, помните, да, 90-е годы ничего не было, был только лимонад. Я пришла с этим лимонадом, и дети были в шоке. Но суть в том, что девочки, они стараются, стараются вот так послужить и вот к этому привлекать. Покупайте игрушки, пеленки она может гладить, то есть если это мальчик. Хотя даже если девочка тоже, что я могу ей дать? Как вот мы можем вот ей послужить? Это же душа пришла, которой нужно послужить. Не просто так она в нашу семью пришла. И у меня была такая история с дочкой. У меня дочка такого... Характерная девочка. Ну, каждой маме свой ребенок посылается. У нас была такая история с дочей. Я пошла выносить мусор, и она закрыла дверь. А у меня ни ключей, ни телефона. Ну, знаете, как мусор выносим. И дома из взрослых никого не было. И я стала стучать в дверь. А квартира большая, очень большая квартира. Я подумала, она просто ушла на ту сторону квартиры и не слышит. И я так тарабанила в дверь, что открыла соседка. Вот. И что случилось? Я звоню родителям, родители уже везут ключи. Она тихонечко потом чпок, слышу, открыла дверь. Меня трясет, меня вот ну, такое состояние, злость. А ребенку как раз, я почему говорю, как раз вот этот возраст был 3-5 лет, ей было около 4,5 лет. И меня трясет, я закрываю дверь, мы садимся кушать. Ну, то есть вот это вот, стараюсь сразу взрыв вот внутренний, да, на детей не перекладывать. Я говорю, дочь, а ты молодец. Она аж подсела. Это говорит, почему? Я говорю, ну ты сразу не открыла дверь. Ты испугалась? Да, испугалась. Поставила стул посмотреть, кто там стучится. Она испугалась, воры, что кто-то там, бандиты какие-то пришли. Ну, детское восприятие. Посмотрела глазок и говорю, ты только после этого открыла. Ты молодец. Она успокоилась. То есть вот это вот напряжение у нас спало. И мы потом начали кушать. Я говорю, ну, ты больше не делай так больше, ну, пожалуйста, потому что мне вот так-то было. Вот. Важно вот любую ситуацию, когда вот будут конфликтные или какие-то безвыходные ситуации, придумать, как это сказать, каким образом, и потом через я-высказывание. Вот. Не знаю, ответила я на вопрос или не ответила.
Вот наша слушательница, так, которая задала, видимо, этот вопрос. Нет, это сейчас другая слушательница написала, но, видимо, продолжение этой темы. Если речь идет о раздельном воспитании, то как воспитывать детей раздельно в семье? Если воспитанием занимается только мама, дети разнополые, а папа почти всегда на работе. Нет, это другой вопрос получается. Как сделать возможным образование раздельное? Если в школе введена униформа, и она не целомудренная, то как быть в таком случае? Несколько вопросов по этой теме.
Да, тут несколько вопросов. Начну с первого вопроса. Как воспитывать детей? Сейчас, да, много критики, когда говоришь про разнополое образование, обучение, все говорят, а как же они научатся общаться с противоположным полом? Ну, знаете, и кошки, и собаки, и голуби умеют, да, общаться каким-то образом, интуицией, общаться с противоположным полом. Этому учатся очень быстро. А вот дистанцию держать, этому учатся очень долго. И это очень долго, быстро теряется, если это не наработано. И ну, много критики вот в этот адрес, как же они будут с кем взаимодействовать. У вас же есть дедушки. Даже если мама одна воспитывает без папы, а тут еще и папа есть, вот, нужно ввести какие-то традиции, каких-то дедушек приглашать, на какие-то кружки отдавать. Мы когда сыну искали кружок, мы смотрели обязательно, чтобы был инструктор не женщина, а мужчина, чтобы у него были вот эти образцы, да? Ну, если нет возможности в школе, например, чтобы хотя бы вот на кружках мужчина был. И введите какую-то традицию, что папа, например, вот он берет сына на футбол. Ну, если там, конечно, там безалкогольный, я уж думаю, что нормальные семьи, да, слушают медрадио. Или он ездит там на лыжах. Вот наш папа, он, конечно, воспитывал двух девочек. У нас была такая традиция. Мы весной обязательно ходили пешком в лес. На велосипедах или без велосипедов. Но я до сих пор вот с трепетом вспоминаю вот эти подснежники, вот эти ландыши, вот этот запах леса. Он от детства в памяти остался. И вот когда вы введете эту традицию, я не скажу, что мы ходили каждый день. Это могло быть раз в месяц. То есть не так часто. Но в памяти остаются именно вот эти впечатления. Поэтому, ну, как бы... Папы, конечно, у нас заняты, это, в принципе, и по ведическим стандартам так и должно быть, но чем старше ребенок становится, тем чаще папа его берет на работу, берет с собой туда, куда он идет. Второй вопрос по поводу формы.
Вы знаете, я предлагаю сейчас принять звонок, потому что Ольга ожидает Давайте. Своей очереди, и потом мы вернемся Хорошо. К вопросам Лидии. Итак, у нас на связи Ольга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, слышно хорошо.
Добрый день. Большое спасибо за вашу передачу, что есть такая возможность задать вопрос. У меня вопрос касательно агрессии. Вот у меня дочке всего лишь 1,5 годика, а у нее бывает такое, вот мы чем-то занимаемся, да, все хорошо, идеально просто. Ну, мы общаемся, например, она сегодня на прогулке, да, мы перед прогулкой, то есть она выбрала курточку, которую она одевает, протягивает мне, я начинаю одевать, и вдруг она начинает резко выгибаться, орать. И я не знаю, как на это реагировать. Mm-hmm. То есть я начинаю ее жалеть, становится все хуже. То есть есть некоторые, ну, как бы часто я нормально на это реагирую, а сегодня, например, сама закипела уже. Mm-hmm. И я ее раздела, ладно, никуда не идем. Потом она успокоилась, все это в слезах. И сейчас вот последнее, ну, она, правда, приболела у меня. Угу. Но и до этого она тоже была. Она, например, мне в лицо может цепиться. И я заметила, что она к другим детям проявляет такую же агрессию. Просто мы на развивайку ходим, и у меня ребенок подходит к девочке и неспроста, ну, ни с того ни с сего вцепляется ей в лицо. Знаете, с каким видом? И смотрит на реакцию.
На вашу, да? На вашу реакцию?
Нет, на девочкину реакцию. Угу. Не на мою, на девочкину.
А как вы себя ведете?
Берет, сцепляется ей в лицо и спокойно смотрит, как она отреагирует. А я не знаю, что делать.
А как вы себя ведете? Ну, вот эта ситуация была, что вы сделали?
Катенька, ну нехорошо, девочке же больно. Давай не так, давай погладим, обнимем. И в какой-то момент она обнимает, да, гладит, угу. все нормально, и через 5 минут может снова вцепиться. Угу. И ситуация повторяется. То есть я ей снова говорю, надо гладить. Или, например, мне она делает, я начинаю, ну, мне реально порой до слез больно. Ну, вот как-то угу. в затылке она мне волосы начала раздирать, угу. сзади подошла. Я просто заплакала.
Что вы сделали? Просто заплакали?
Ну, как бы да, но мне больно было.
А сказали, что вам больно?
Да. Да, я говорю, что мне больно, что на меня надо гладить. Ну, то есть она со временем, она понимает, что больно, начинает гладить, и потом эта ситуация дальше продолжается. Вот, и то есть и иногда я, например, не выдерживаю, я тоже начинаю, ну, не то чтобы прикрикивать на нее, я говорю, как... Я начинаю, давай как ты, ладно, мне как сказали, ну попробуй ты тоже так сделай. Я ее ущипну, например. Так же, вот она меня щипает. И я. И вот мы так вот перещипывались. И я поняла, что это не выход, потому что это не помогает, и как-то наоборот нервно еще становится. Спокойно реагирую, тоже не помогает. И у меня, честно говоря, я в растерянности, что делать.
Спасибо за ваш вопрос, Оля. На самом деле, то, что вот я услышала, у меня первый вопрос был, а сытая ли девочка была, когда она вот эти вещи делала, а тут мама проговорила, что она была больная. То есть к больным людям в таком состоянии, им естественным образом нужна другая среда. Вот. Я не психолог, но по поводу агрессии нам тоже в детском, на развивашках, куда мы ходили с дочкой, а другая мамочка задала такой же вопрос. Она говорит, что делать, если ребенок очень больно, очень дико там маме причиняет вред? На самом деле строгость и дети – это допустимо. И многие сомневаются, нужна ли строгость для девочек, и она очень даже нужна. Нужна в вопросах отпускания из дома, например, чтобы она знала, что она не может вот одна пойти, например, туда-туда, и с этим вообще спокойно к этому надо относиться. И то, что вы... просто поплакали и сказали, что вам больно, но это не выход. То, что вы погладили, давай погладим и обнимем, но это тоже не выход. Ну, я не психолог, опять же, повторюсь, но как это? Если ей, она испытывает эмоции, эмоции эти не позитивные, да, ей не хочется обнимать. Почему она должна на самом деле обнять или погладить? А может, ей личность это не нравится? А может, ей что-то вот в ситуации? Или подумайте, может быть, ей центр какой-то не нравится? Нужно же под ребенка подбирать. Вот. На мой взгляд, не нужно погладим, обнимем. То есть мы замещаем, да, вот это все проглатывается, уходит вовнутрь. Нужно разобраться с эмоциями. И важно запрещать. Я запрещаю тебе меня дергать за волосы. И тут можно... Наказания какие бывают? Недавание. Я тебе не могу сегодня дать конфетку или что там, да? Не в том, что ты ее там отлупишь, а именно в недавании там мультика или еще чего-то. Вот. Но замещать агрессивные эмоции погладим и обнимем, я бы не рекомендовала. Можно через «я» высказывание у нее спрашивать, а что ты чувствуешь, а что ты хочешь, а тебе что не понравилось, да, отведя ее в сторонку, чтобы она не причинила вред имуществу и живым людям. Вот. Но на самом деле в этом возрасте дети — это показатель каких-то проблем в семье. Подумайте, прислушайтесь, какие-то вот, может быть, проблемы с родителями есть, может быть, с мужем, как их можно отреставрировать, потому что это, опять же, на плечах женщины. Так вот, психолог в нашем развивающем центре, она сказала, допускается такой случай. Ребенок, когда вот буянит и совершенно не знает, что с ним делать, ты берешь его, обнимаешь с руками, ногами, вот так вот полностью обнимаешь, он кусается, рычит, ну, то есть ты обнимаешь вот таким образом, чтобы он тебе не причинил вреда. Минут через 10, ну, у кого-то через 20, энергия кончается. И вот тогда можно с ребенком разговаривать. Вот это конкретный метод, который дал психолог. На самом деле есть очень активные, да, гиперактивные дети, которых не нужно водить на танцы, на лепку. И, кстати, очень много таких девочек. Их нужно водить на плавание, на гимнастику, побольше гулять на свежем воздухе. Вот такой у меня будет ответ.
Ольга, что-то хотели бы уточнить?
Да, я хочу уточнить, вот у нас нету мультиков, там мы бережем глаза, и мы бережем зубы от конфет, у нее там и высыпания бывают, вот, то есть, ну, так вот мы ее. Более того, она у меня не гиперактивная, она как раз, знаете, такой созерцатель. Я ее обожаю за это качество, она может вот сидеть и вникать, что-то перебирать, я это всячески поддерживаю. То есть она у меня не гиперактивная, я бы сказала, что она у меня спокойный ребенок. В семье, ну вот, я вспыльчивая, да, я вспыльчивая, я понимаю, что это моя вина, возможно, как она...
Транслирует.
Да, меня транслируют, возможно. Но я себя, конечно... Знаете, вот я сегодня прочитала, что мы учим детей, как вот быть добрыми, но не учим их, как куда девать агрессию. Mm-hmm. Агрессия есть у нас всех без исключения. То есть это нормальные наши, ну, как бы тоже... Как в ком-то меньше, в ком-то больше. Важно, как это девать. И тут я, прочитав эту фразу, думаю... А как мне ее куда девать? А как мне с ней бороться? Как я могу научить ребенка как-то совладать с агрессией, если я сама не знаю, как мне совладать с ней самой? Например, когда я закипаю, у меня забрало падает, и говорю, все, там, ну, начинаю, могу даже ногой топнуть, еще что-то делать. Вот, ну, прям я себе не нравлюсь в такие моменты. Это, конечно, бывает нечасто, но, например, я ей показываю пример, что я с агрессией справляться совершенно не умею. У меня вопрос получается не по ребенку, уже, а по семье.
Если вернуться к ребенку, Оль, если она у вас созерцатель, вы отследите, где у нее, в какое время суток. Тем более, если ребенок созерцатель, и ее вытаскивают вот на такие массовые мероприятия, может быть, ей там некомфортно. То есть в любом случае это поведение сигналит просто матери о том, что что-то ребенку не так, потому что все мы люди, и если нам хорошо и сытно, и комфортно, да, если как, когда вернуться, когда ребенок был маленький, если он сухой и сытый, он молчит, да, у него все хорошо, все нормально. Так и здесь просто нужно найти причину. Больного ребенка никуда не вводим. А если не нравится центр, вот по нашей методике, например, которой мои дети учатся, там до 4 лет ребенка вообще никуда совать не нужно. Вот он естественным образом развивается, и все. Но я, конечно, была такая передовая мама, педагог, и тоже везде совала. Ну, как везде-везде мы ходили. Вот. Но у меня социальный ребенок, то есть она без общества не могла. А тут посмотрите, отследите. По поводу нашей агрессии женской, ну да, она имеет место быть, если женщина огненная. Вы посмотрите, если не смотрели, такой сериал есть «Махабхарата». И там вот самая такая огненная личность — это Драупади. И как она выходит, что она проговаривает, как, что она делает. Вот. Ну, вообще психологи, конечно, советуют, опять повторюсь, я не психолог, писать писанки. То есть ты пишешь вот эти вот обиды, агрессии там, на мужа, еще на кого-то, и оно из тебя выходит. Потом сжигаешь, и оно действительно проходит. И сколько бы раз мы это ни писали, оно работает. Даже психологи, которые работают с людьми, они сами выполняют это упражнение. С агрессией это самое то. Потому что если мы не выплескиваем агрессию, это, конечно же, идет внутрь, и у нас очень много заболеваний щитовидной железы. Это как раз вот замалчивание. Вот у женщин по статистике больше всего этого.
Понятно. А вот смотрите, я скажу, она созерцательна, например, на детской площадке она лезет к детям обниматься. Когда я веду ее в детскую комнату, где она может побегать сама, она носится там, она обожает общество. То есть она у меня такой человек, который может и наедине с собой побыть, и даже отнять что-то у меня, самой порассматривать, но к детям она тянется. Uh-huh. И вот недавно в детской комнате она начала, то есть там, ну, одной девочке была соска. Она ее начала отнимать. Там у кого-то был флажочек, и у нее флажочек. Она свой бросит, полезет отнимать у ребенка.
Ну, это стандартно.
С таким видом просто я это делаю, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь.
Да.
И вот они, мамы, благо, адекватные. Они не ругаются за это, то есть они там показывают, что я вот защищаю. Но они заметили, она это делает не со зла, а чтобы посмотреть на реакцию.
Она сейчас проверяет границы дозволенности. Это возраст, когда они смотрят, а что мама скажет вот здесь? Причем главное действующее лицо, даже не окружающие люди, а именно мама. Что мама позволяет, а что нет. Вам сейчас очень важно выработать красную линию, за которую вы не заходите. Вы же не позволите ей руки в розетку сунуть, пальчики, да, и смотрите, чем же это кончится. Почему же мы позволяем вот так, таким образом вести себя на площадке? Эта красная линия, она должна быть незыблемой. Если вы не смотрите мультики, не кушаете конфеты, то это должно быть в отношении мамы. Что мама может быть недовольной. Да, вот я недовольна, поэтому у меня нет настроения, мы идем домой, например, да, какие-то такие методы. Но вот то, что полтора года и агрессия, да, это, естественно, психологические, психосоматические, обязательно нужно какие-то физическую нагрузку ребенку давать, чтобы у нее через тело выходило. Обязательно сделайте массаж и солевые ванны. Солевые ванны успокаивают, любая соль, может быть, с ромашкой, может, ну, абсолютно любая соль, ванночка. Вот, и разговоры. Для девочек очень ценны разговоры. Если мальчики, им нужно одно слово сказать, для девочек это нужно разложить. И заведите традицию, например, ну, у нас это называется ночной разговор. Когда мы ложимся, это должно быть индивидуально, с каждым свой разговор, если несколько детей. Ложимся и один на один, или проговариваем день. Или если мы там не виделись, а, допустим, ребенок был в лагере, сколько вот этот промежуток проговариваем, что-то. Обязательно ребенок должен выговариваться. Но в полтора года у них не то, что лексика еще не сформирована, они еще не способны выразить то, что они чувствуют. Поэтому эта агрессия, она может быть на самом деле идти, да, вот как я уже сказала, из семьи. То есть, если что-то в семье не нравится, она на других это отражает. Ну, вот примерно так.
Хорошо, спасибо, Марина, вам за ответы. Ольга, вам спасибо за звонок. Еще есть возможность у кого-то позвонить. Один звонок у нас поместится в этом эфире. А мы пообещали разобрать до конца вопросы от Лидии. Давайте я напомню, прочитаю все, что было задано. Если речь идет о раздельном воспитании, то как воспитывать детей раздельно в семье, если воспитанием занимается только мама, дети разнополые, а папа почти всегда на работе? И дальше вопросы продолжаются. Как сделать возможным образование раздельно? Если в школе введена униформа, и она не целомудренная, то как быть в таком случае?
Мы, получается, не ответили на два последних вопроса.
Да.
Как сделать образование раздельным и про нецеломудренную форму. Но я как мама могу просто поделиться, как мы вышли из этой ситуации, да? Во-первых, сейчас вот много форм обучения на дому. И вообще по стандартам, если девочка с девчачьим характером, ей очень комфортно будет дома полепить, порисовать, пошить, поготовить. Ну и там параллельно с чем-то позаниматься. Потому что современная система образования, она, как сказать, она раздута до такой степени. Вот мы с сыном учимся дома на дистанционном обучении, и мы можем за один час астрономически, то есть с 6 до 7, выучить 3 урока арифметики. Без перемен, без ничего. Ему интересно, он идет и учит. Ну, зато мы можем 3 дня ничем не заниматься. А потом опять за один день, там, не знаю, 5 уроков литературы. Вот мы сели и глубоко их разобрали. Понимаете, это настолько комфортно и адекватно, вот на мой взгляд, да. В прошлом году я бы, может быть, этого не сказала, у нас не было такого опыта. Мы вот только в этом году пришли к необходимости такого образования, и очень легко. Ты делаешь свои дела, ты работаешь, ты ездишь в разные города, и дети с тобой, и они видят, они слышат, и они образовываются за этот счет, ну, вместе. И есть такой Стивен Кови, такой тренер личностного роста, и у него 9 детей, вот если я не ошибаюсь, 7 или 9, очень много детей, И они детей образовывают таким образом. Они их возят просто с собой на всякие тренинги, расстановки, на бизнес какие-то собрания. И они, ну, поизучаете эту тему образования дома. И они говорят, что родители слишком уж много бегают, крутятся вокруг детей. Дети должны занимать себя сами. Сами. Ну, с момента того, когда они научились читать, они уже способны. Потому что посмотрите, что происходит на площадке. Мамы бросают Глашку, бросают готовку, да? Они бегут, чтобы уважить вот своих деток. Раньше такого не было. Во дворе детки гуляли, может быть, глину поели, может быть, еще чего-то. Более спокойный вариант был. По поводу формы был второй вопрос. Что делать, если форма нецеломудренная? Ну, я знаю гимназии. В гимназиях, например, в еврейских гимназиях у них длинная форма. В мусульманских классах длинная. В православных, посмотрите. Может быть, вас устроит такой вариант, какая-то вам гимназия православная понравится. И у всех разный взгляд на этот, на эту сторону. Например, мусульманки, они покрываются к 12 годам. Вот если вот они допускают, что девушка ходит с короткими, там, без платка и с короткими юбками, то к 12 годам, к возрасту полового созревания, она должна быть покрыта, да, это примерно 6-7 класс. Вот, допустим, с православными мы общались, там немножко другая ситуация. Они считают, что если ребенок всю жизнь ходит в длинном, у него не будет детства. И хотя бы там по щиколотку, 3/4 икры длина должна быть, а потом уже после начальной школы, ну, опять-таки, это где-то 10 лет, 9-10 лет, девочка должна уже, по их мнению, ходить тоже в длинном. А у нас своя история, мы просто пошили ту форму в том цвете, в котором вот была школьная форма, мы пошили свою форму и ходили в своей форме.
Угу. Ну, такие варианты, спасибо. У нас еще один звонок есть, Дарья у нас на связи, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос, вы уже в прямом эфире.
Да, спасибо большое. Очень рада, что дозвонилась. У меня такой вопрос, касаемо, наверное, больше не воспитания детей, сколько воспитания себя. Сейчас, ну, нашей малышке совсем мало, то есть около там 5 месяцев, и начались такие очень серьезные проверки семейные на взаимоотношения между мной и мужем. И вот я хотела бы задать вопрос, если это, конечно, корректно в плане, да, нашего сегодняшнего эфира, что вы порекомендовали мне, как бы, для начала, с чего начать вот именно формировать свою женственность, которая явно отсутствует, да, в том мере, в которой она должна быть. Вот, просто как-нибудь там по шажкам для того, чтобы сформировать более-менее хороший пример для своей дочери.
Угу. Понятно, Дарья. Спасибо большое вам за вопрос. Вы так плавно-плавно нас перетекаете. Это тема нашей следующей лекции. Ну, можно ответить на этот вопрос, потому что он лаконично вписывается. На самом деле ребенок — это катализатор отношений. Если у вас были плохие отношения, они станут еще хуже. Если там они были хорошие, они станут еще лучше, да? И очень важно вот этот вот нюанс, момент. Многие пары надеются, что вот родится ребенок, он изменится. Ничего не изменится, только вот усилится. То есть были хорошие отношения — усилятся, и плохие — усилятся. И на самом деле вот 5 месяцев — это тот возраст, когда уже начинают прорезываться зубки к 6 месяцам. Уже ребенок столько не спит, и у мамы нет столько времени, чтобы заниматься, как раньше она занималась, да, тем более, если ребенок первый, и развлекать, и помогать некому, и вот эти вот все перестройки, вы же стали взрослой женщиной, да, это как инициация произошла. Первая инициация, когда приходит, да, вот цикл, а вторая инициация, когда мы рождаем и становимся женщиной, становимся мамой. Что может быть, да, вы спросили про мужа. Отношения с мужем складываются из нескольких этапов. И первый, на что можно обратить внимание, есть мужья, которым нравится, когда в доме порядок. Есть мужья, которым нравится, когда жена очень красиво, эффектно выглядит. Есть мужья, которым нужно, чтобы просто было вкусно. Вот он пришел, и дома там пир горой. И понятно, что если мы будем досконально убираться, досконально готовить и досконально приводить себя в порядок на этапе, когда у нас ребенку 5 месяцев, это от нас ничего не останется. Поэтому важно сейчас продиагностировать своего мужа, вот какой он типаж, что ему больше всего нравится, а может быть, даже и спросить. Потому что, ну, вот у меня муж, я, для меня муж загадка. Я просто, когда узнала вот эту теорию, я подошла и в лоб ему спросила: ну, а тебе что важно? Я понимаю, что все важно, ну, вот что вот одно. Остальное ты стерпишь, а вот что ты не сможешь перетянуть. И он мне ответил по-честному, и как бы, ну, да, примерно похоже и понятно. Вот. И чем больше вы будете задавать вот таких конкретных вопросов, тем ваши отношения будут налаживаться. Потому что когда куча глажки, когда с ребенком надо очень много гулять, и не всегда это могут делать бабушки и папа, да, то есть муж, вот вам нужно расставить акценты, и пускай у вас дома будет бардак, но у вас будет вкусно наготовлено. Или пускай там кровь из носу, но бабушка сидит раз в неделю по субботам с ребенком, а вы в шике и в блеске куда-то идете в кино или на какое-то мероприятие, если он светский у вас человек. Вот задайтесь вот этой целью, определите его главную потребность и выполняйте ее.
Спасибо большое.
Спасибо, Дарья.
Спасибо вам за звонок. Вот мы уже больше часа, на самом деле, общаемся. У нас есть два вопроса. Успеем рассмотреть? Да. Марина, хорошо, спасибо. Зачитываю я вопросы от Ольги. Следующий вопрос. Добрый день, спасибо за лекцию. Согласна со словами Марины, что образование уступает былому. Но вот по поводу таблицы умножения в первом классе, как-то мне кажется слишком. Первый, третий класс – это еще детство в голове. Не лишаем ли мы детей детства, перегружая сложной информацией?
Ну, спасибо за вопрос. Нету имени, да?
Есть, Ольга написала.
Ольга, да, угу. Спасибо, так личностно, когда обращаешься. Спасибо. На самом деле, вот перегружаем информацию, это я уже сказала, я как педагог, у нас в 6 месяцев висел алфавит на стене, мы крутили карточки Домана, я изучала методику Монтессори, ну, вот молодые мамы меня поймут. Вот эти все методики, мой ребенок старший, по крайней мере, она это прошла. И когда мы пошли вот в эту, по нашей системе школу, и нам сказали, что вы зачем вот детей-то вот так уродуете, грубо говоря, зачем вы им это все показываете? И Монтессори, и карточки Домана, они для отсталых детей, и не факт, что это нужно делать с 6 месяцев. Вот. И когда я с этим столкнулась, что до 6-7 лет важно читать сказки Пушкина, потому что развивается ритмика, развивается слушание, развивается вот это вот слово, да, слово, как оно есть. И можно почитать Ушинского короткие рассказики, Толстого тоже короткие рассказики. Больше ничего не нужно. По нашей системе мы даже 1, 2, 3, 4, 5 и так далее мы не изучали до школы. И когда мы пришли в первый класс, вот тут пошла учеба, да. Тут нужно психологически разделить, что все, ты уже старший, ты уже взрослый. Причем, если брать это временную нагрузку, то это 3 урока в день. Я говорю о том, что это вот посмотрите просто учебники «Пчелка», это фундаментально другой подход к образованию. Когда картинки выполнены в сепии, они не отвлекают внимание. Когда вы откроете современные учебники, там куча картинок, куча мелких деталей, на которых просто ты устаешь. Вот сегодня мы были в магазине, ты устаешь от шума, от людей, от гаммы, от вот этого всего. А представляете, у них учебники все такие сейчас. У нас спокойные учебники. И они, не могу, конечно, продемонстрировать, но когда мы показываем первую картинку, там большой рисунок, цифра 1, и ничего такого нет. И когда мы открываем последние листы нашего учебника, там уже сплошные такие очень хорошие задачи. Опять же повторюсь, 3 урока в день – это небольшая нагрузка. Мы учились весь год 3 урока в день.
И все получилось, все выучили.
Да, причем у меня дети, они с разными способностями, с разными талантами. Один идет на опережение, а другой, наоборот, его нужно постоянно подстегивать. И тот, и другой справились. Каждый со своим темпом, но вот, пожалуйста, как бы опыт уже есть.
Чудесно, спасибо. И тогда, наверное, заключительный вопрос в этом эфире, если, конечно, не раздастся звонок. Маргарита пишет. Такая ситуация сложилась. Материнская ласка мне мало знакома, так как мама всегда много работала, и ей было не до меня. Сейчас вижу, что сама не додаю своей дочери любви и ласки, и это при том, что я не работаю, нахожусь с дочкой дома. Как мне изменить свое поведение по отношению к дочери? С мамой очень добрые отношения сейчас, но вот что-то все-таки не хватает.
Да, спасибо, Маргарита, за этот вопрос. Но это как раз вот к вопросу о лекции, которую мы поднимали. Помните, что наше поколение все-таки, да, оно другое, и мы вот задумываемся над этими вещами. А поколение наших матерей, у них не было в таком обилии психологов, тренингов, столько информации для личностного роста. Вот была задача пятилетку построить, а не строили, понимаете? Вы молодец, что заострили внимание на этой теме. Не написали, правда, сколько лет девочке, да, ребенку.
Угу.
Вот, но в любом случае такой универсальный ответ, вот как с мужем прозвучал ответ, да, ищите то, что ему нравится. А, вот есть книжка «Пять языков любви». Вот попробуйте с ребенком, они на самом деле все взрослые, это же, ну, души, они вечные, поэтому у них уже есть какие-то наклонности, какие-то пристрастия. Поищите, с помощью чего она испытывает удовольствие. И есть такие люди, может быть, вы отнесете себя к этим людям, которым не нужно объятие, и им неприятно вот эти тактильные ощущения. Может быть, вы это имеете в виду, что мама не додавала ласки. Может быть, мама была из этого типажа, а вы из другого. Вот, посмотрите. У меня ребенок, например, я просто гребнёй залазила в волосы и делала массаж головы. И это было там в годик. И вот в 10 лет ей до сих пор это нравится. То, что нравится, оно так, в принципе, и нравится, так и останется. Поэтому поищите, как вы можете ей послужить, как вы можете доставить ей удовольствие, какие блюда, какая еда, а что тебе понравилось. Давай это сделаем еще раз.
Спасибо за хорошую рекомендацию, вообще за весь этот эфир. Продолжение у нас следует. Уже что-то намечено у вас к следующему? Вы говорили что-то о следующем эфире.
Следующий эфир я бы планировала, ну, если это как в рамках... будет это отношение мужчины и женщины, но это, конечно, забитая тема. Я хотела его взять с другого ракурса. Каким образом можно, такой интересный аспект, пока не буду говорить, какой, но вот каким образом можно взаимодействовать с мужем, потому что, к сожалению, сейчас очень много разводов, и вот чтобы не допустить.
Очень актуальная всегда и вечная тема.
Спасибо
большое. Спасибо большое, Марина, и будем ждать следующего эфира на следующей неделе.
До свидания.